Здравствуйте, друзья радиослушатели! Снова подошло время для встречи с вами. И снова в эфире программа «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Сегодня мы продолжим наше ежедневное изучение Библии, но также и ежедневный краткий обзор почты к программе «Библейские лекции». Друзья, я приглашаю вас участвовать в этих программах вашими письмами, комментариями, вашими вопросами, если вы решитесь вашими прямыми телефонными контактами с нами. Для тех, кто решит вступить с нами в контакт, вот наш адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Наш телефон 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну, а теперь, как всегда, краткий обзор почты «Друзья», то есть ваших писем, слушатели. Сегодня, друзья, я продолжу мой ответ на письмо, которое написал нам из Москвы Анатолий Яковлевич. Я в прошлом уроке, на прошлом обзоре почты, я отвечал на это письмо. Анатолий Яковлевич писал: «Александр, я давно изучаю Библию, всегда вспоминаю и восхищаюсь, что в Библии есть прекрасные истины. Истина, например, о том, что есть спасение, что есть Спаситель. И эта истина великолепна, и мы, как Христовы последователи и как христиане, мы не можем задерживать ее у себя. Это есть священная обязанность всех нас – дать хлеб жизни всем, дать весть спасения всему народу. Почему наше священство православное молчит? Почему нет проповеди о Христе Спасителе?» Так пишет из Москвы Анатолий Яковлевич. Я, друзья, отвечал Анатолию Яковлевичу. Спасибо, Анатолию Яковлевичу, за ваше письмо. Интересный вопрос и интересные комментарии. Я уже вам отвечал и говорил, что да, есть день великой радости, как те прокаженные, которые нашли пищу, они пришли и известили это, потому что народ был голоден, но они, нашедшие эту пищу, хотели поделиться с ней. А теперь я хотел бы поговорить о том, что же мы делаем с нашей вестью. Ведь в 4 книге Царств, в 7 главе написано: «Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же», написано, «пойдем же и известим народу». Знаете, эта радостная весть относилась ко всем. Она была также драгоценна для царя, как для нищего, для начальника, как для прокаженного, потому что все-все находились в одинаковой опасности, в опасности умереть от голода. Нужно было исполнить только одно условие – пойти и взять. Те слушатели, которые исполнили это условие, нашли, конечно, больше, чем они в самом деле ожидали, потому что весь путь до Иордана был покрыт добычей. Кто уверует в весть, поступит на путь веры, тот найдет богатую добычу даже до Иордана смерти и никогда не должен иметь недостатка. Хотя опасения царя были неосновательны, но его строгая и благоразумная осторожность доставила обильную награду. Иной честный, сомневающийся искатель истины, который с недоверием слушал и принимал весть Евангелия не потому, что он не хотел верить, но потому, что он боялся быть перехитренным и обманутым при основательном испытании и исследовании истины Евангелия, убеждался, что она славнее подтверждается, чем он слышал от говорившего ему. Друзья, будем помнить, что искренним Господь дает успех. Слово Божье и опыт проводят резкую границу между честным сомнением и сомнением неверия. К первому Бог относится снисходительно и помогает такому человеку, а вторых Он наказывает. Он наказывает и низвергает, несмотря на внешнее видимое равенство между ними, большое различие. Друзья, кроме этого, нужно обратить внимание на священную обязанность, которую эта весть возлагала на имеющих ее. Написано, что они должны были извести царский дом. Вы знаете, слушатель, что через воплощение Христова все человечество принадлежит к дому царя. Так что нужно сказать об этом всем. Не должно медлить до утреннего света, доколе утро вечности положит конец всему земному труду, который есть ночной труд. Есть только один день радостной вести. Кто не возвещает его ночью земного бедствия, тот не будет иметь благословенной жатвы вечности. Кто не поверит вести этого дня, тот погибнет навеки. Я еще раз, Анатолий Яковлевич, благодарю вам за ваше письмо, за напоминание о том, что мы должны проповедовать именно эту истину. Мы не имеем права задерживать истину о Спасителе, о том, что Христос принес нам спасение для каждого. Мы не имеем права. Это наша обязанность. Это наша обязанность как каждого христианина, как каждого последователя, будь он служителем, будь он простым рядовым членом Церкви Христовой. Но какая большая обязанность лежит на тех, которых Господь призвал служить? Они должны, во-первых, провозглашать Слово Божье. Ну, и, конечно, за ними идем все мы, все те, которые уверовали. Друзья радиослушатели, наше краткое время обзора почты подошло к концу. Я рад был с вами встретиться и рад был преподнести вам именно эту почту, эти комментарии, эти вопросы. Они нас благословляют, они нас ободряют. Спасибо вам за ваши письма. А теперь мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться в нашей первой части этой программы, где мы зачитываем ваши замечательные, прекрасные письма, друзья. А теперь, как всегда, переходим к самому изучению Библии, Слова Божьего. Книга книг, Библия, друзья, приносит нам ежедневно свежие поучения, новые поучения. Великие благословения, которые дают для нашей души замечательные ростки, замечательные семена влагаются в наши души и потом произрастают, принося, конечно, замечательные плоды. Будем же внимательно изучать Слово Божье, друзья. Откройте ваши Библии. Сегодня перед нами 21 глава книги «Деяния апостолов». Мы следуем за апостолом Павлом на его возвратном пути в его третьем миссионерском путешествии. Он три раза ходил с проповедью Евангелия в языческие страны. В основном, конечно, в страны Малой Азии и Грецию. И вот теперь он возвращается. Это возвращение должно бы было быть подобно победному маршу на пути в Иерусалим после столь успешных и благословенных трудов. Но, друзья, по пути он слышит много предостерегающих голосов, говорящих об опасности, грозящей именно ему в Иерусалиме. Павла сердечно встречает везде.
мы видели полную любви и встречу Павла со старейшинами Эфесской церкви, и как они его провожали до корабля. Это был, конечно, печальный разрыв, и люди не хотели расставаться. С печалью и со слезами они прощались с ним. Подав им наставление и попрощавшись с ними, апостол Павел садится на корабль, отправляясь в дальнейший путь. И вот мы читаем первых 4 стиха 21 главы Деяния апостолов, где говорится: «Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос и оттуда в Патару. И нашедшие корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Бывшие в виду Кипра и оставившие его в Леве, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И нашедшие учеников пробыли там 7 дней. Они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим». Слушатели, почему Павел, несмотря на предупреждение об опасности, грозящей ему в Иерусалиме, так упорно стремится туда? Видите, слушатели, он совершил великое дело распространения Евангелия среди язычников. Теперь он должен исполнить дальнейшее поручение Господа, который сказал о нем: «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Это было ему сказано в начале его обращения к Господу. Это мы читали в 9 главе. Именно об этом. И вот перед народами Павел уже возвестил имя Господа. А вот теперь он идет возвестить еще перед царями и сынами Израилевыми. Павел не страшился смерти. Любя своего Господа, Спасителя, которого прежде гнал, он готов теперь за него пострадать, для него пожертвовать всем. Это истинная любовь Божья, действующая в сердце и в жизни великого апостола язычников. Впоследствии, уже в римской тюрьме, Павел писал в церковь к Филиппам и говорил: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье». Вот для чего послужило его жертвенное служение, друзья. Многие научились и ободрились и начали служить Богу. Апостол Павел был, друзья, избранным сосудом Божьим. Он должен предстать перед царями и правителями еще не раз. До этого времени он еще не свидетельствовал царям и правителям. Но отныне он идет предстать именно пред ними. Он будет стоять перед царем Агриппой, перед правителями Феликсом и Фестом. Он будет в Риме. Там он, видимо, предстоял перед самим Нероном. Во всяком случае, друзья, он достиг словом Евангелия тех, которые были в окружении римского императора. А это дело непростое и нелегкое. Мы очень часто забываем о верхушках. Мы думаем, что им уж ничего не надо. А в самом деле именно им и нужно Евангелие. Им нужен свет Божий. В послании к филиппийцам апостол передает тамошней церкви привет из Кесарева дома. Он пишет в 4 главе 22 стих: «Приветствуют вас все святые и наипаче из Кесарева дома». То есть и в Кесаревом доме были верующие люди. И вот теперь на пути в Иерусалим Павел и его спутники нашли учеников в Тиатире и пробыли там семь дней, мы читаем от 5 до 7 стиха. «Проведшие эти дни мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город, а на берегу, преклонившие колено, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершившие плавание, прибыли из Тира в Талимаиду, где, приветствовавшие братьев, пробыли у них один день». Слушатели, христианство ширилось и ширилось очень быстро. На своем обратном пути апостол Павел мог встретить почти везде, везде христовых учеников. Апостола везде радушно принимали. Христианство – это любовь Божья, явленная, конечно, лишь на практике. Любовь царила между членами общин, любовь достигала грешников на спасение. Любовь к врагам делала из врагов друзей Христу. И именно эта любовь чувствовалась везде по отношению апостола и его спутников. К концу первого века в Римской империи уже было не меньше миллиона христиан. Мы читаем теперь дальше, друзья, начало 8 стиха. «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, вышедшие, пришли в Кесарию». Слушатели, как хорошо путешествовать, имея везде встречающих вас друзей, не правда ли? Но вспомните, что совсем недавно там никого из христиан не было. Но после проповеди Павла и других тех, которые с ним были, христианство абсолютно везде разрослось. Тогда христианство, только что родившееся, было полно сил и энергии, светилось радостью, надеждой, дышало прелестью жертвенной Христовой любви. Оно, друзья, и сейчас в глубинах сердец и детей Божьих такое же прекрасное и чистое, как и тогда. Только внешне на нем положено клеймо осуждения со стороны мира и сатаны. И оно попирается часто разгулом безбожия и среди леденящего безразличия и морального упадка, как радостно видеть чудные церкви, чудный христианский труд, чудные христианские дома, чудных христианских верующих. Какой восторг я имею, друзья, в сердце при встрече с этими верующими во всем мире, и на Западе, и на Востоке, и на юге, и на севере, везде, везде, кто любит Господа, проявляет именно такую любовь. Слушатели, как всегда, я в середине нашей программы делаю эту паузу, чтобы напомнить тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Эти библейские лекции проходят ежедневно, в это же время, на этой же волне, 5 раз в неделю. Так что, друзья, ожидаю вас и в следующей библейской лекции. А теперь разрешите сказать, что если вы решили уже систематически вместе со мной изучать Библию ежедневно, я приглашаю вас к этому и приглашаю также написать нам, если у вас нет Библии. Мы постараемся вам выслать Библию. Пишите по адресу радиостанции, которую вы слушаете в этот момент, или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Ну а теперь мы продолжаем наше изучение из 20 главы «Деяния апостолов». Итак, друзья, мы пришли с апостолом Павлом в Кесарию. Мы кончаем 8 стих и стих 9, где говорится: «И вшедший в дом Филиппа благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него были четыре дочери, девицы, пророчествующие. Мы читаем далее, стих 10, а затем же и 11, где говорится: «Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и вошел к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: „Так говорит Дух Святый: мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников“». Слушатели, уважаемые, Дух Святой предупреждает Павла через именно через этого человека о всех последствиях его посещения Иерусалима. Павел должен знать, что ожидает его там. И вот в стихах 12 и 13 мы читаем: «Когда же мы услышали это, — пишет доктор Лука, который был с апостолом Павлом, и говорит, — то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: „Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса“». Друзья, Павлу тяжело-тяжело слышать эти выражения сожаления к нему. Он готов не только страдать, но, если нужно, то и умереть за имя Господа Иисуса. Это очень важные слова в жизни каждого христианина. Я не буду спрашивать вас, друзья, как бы вы поступили. Я знаю, слушатели, что Господь для каждого имеет свой план. Но, друзья, готовы ли мы сегодня пострадать за Господа Иисуса Христа? Готовы ли мы пострадать за имя Господа Иисуса Христа? Это вопрос. Сделайте его себе, слушатели, в тишине вашего домашнего очага. Мы читаем дальше. От 14 до 18 стиха 21 главы Деяния апостолов, где говорится: «Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказавши: „Да будет воля Господня“. После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику Мнасону Кипринянину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитера». Друзья, воля Господня должна совершиться. Когда Павел пришел в Иерусалим, тамошняя церковь радостно приняла его. На другой же день у Иакова собрались все пресвитеры, чтобы выслушать Павла. И вот мы читаем от 19 стиха и далее следующее: «Приветствовав их, Павел рассказал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушавши, прославляли Бога и сказали ему: „Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезали детей своих и не поступали по обычаям“. Друзья, эти уверовавшие иудеи, конечно, ревновали по закону Моисея, потому что не были утверждены прочно в благодати Божьей. И это было причиной, почему христианство не пустило глубоких-глубоких корней в израильском народе в первом столетии. Павел ревновал о чистоте христианства, о чистоте веры и о том, что Божья любовь и Божье милосердие приходит по Божьей благодати, не по закону, а именно по Божьей благодати. С самого начала не нужно идти на компромисс с тем, что разрушает веру. Павел проповедовал спасение благодатью, а не законом. Если человек твердо стоит в вере на основании благодати Божией, закон не повредит ему. Павел пишет в первом послании к Коринфянам в 7 главе 17 и 18 стихи следующее: «Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквям». Призван ли кто обрезанным? Не скрывайся. Призван ли кто необрезанным? Не обрезывайся. И потом в 9 главе мы читаем: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, чтобы больше приобресть. Для иудеев я был как иудей, чтоб приобресть иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобресть подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобресть чуждых закона». Друзья, Павел не был связан с законом. Он пользовался им, чтобы достичь подзаконных, чтобы дать им спасение. И, наконец, мы читаем стихи 22 по 25. «Итак, что же? Верно, соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтоб остригли тебе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положивши, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда». Друзья, человеку, который стоит под благодатью, все можно. Стричь или не стричь голову, давать обеты или не давать, обрезываться или не обрезываться, исполнять обряды или не исполнять. Лишь бы это не служило на соблазн. От этого нет никакой пользы человеку, но через это легче приблизиться к людям с вестью о спасении. И мы увидим, что же произошло с апостолом Павлом в нашей следующей библейской лекции. Друзья, наша встреча подошла к концу. Конечно, есть еще много-много о чем побеседовать, рассматривая эти замечательные места Священного Писания. Поэтому, если все будет благополучно, мы снова сможем встретиться в это же время на этой же волне. Я ожидаю вас. У микрофона с этой стороны с вами был Александр Захария. А пока желаем самого прекрасного. До свидания.